Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня в этом часе с нами будет Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам креативных индустрий. И мы продолжаем цикл передач сегодня, который называется «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с экономистами, предпринимателями и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Лидия, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария.
Вы знаете, я очень люблю у наших гостей, которые особенно впервые к нам приходят, спрашивать, с чего начинался их путь. И сегодня хочется начать наш разговор именно с этого. Расскажите немножко, пожалуйста, о том, вот как вы вышли на ту траекторию, на которой вы сейчас находитесь.
Сейчас вопрос относительно того, как начинался мой духовный путь или как начинался мой путь в профессиональной деятельности.
Профессиональный путь.
Вот, в профессиональной деятельности путь начался именно с международной деятельности, с темы, которая связана с международной кооперацией и экспортом, с поддержкой малого и среднего бизнеса. Это было еще в 2010 году. И на тот момент я выбирала направление, которое бы могло реализовать меня и как экономическое, потому что я по одному из образований экономист, и как переводчика иностранных языков. И здесь на моем пути представилась такая возможность, как Центр поддержки экспорта. На тот момент у них было еще одно название, и они занимались непосредственно мероприятиями, которые продвигали малые и средние предприятия на международные рынки. То есть это всевозможные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочная деятельность, образовательные программы. То есть мы формировали тогда меры поддержки для малого среднего бизнеса в этом направлении. И это было еще до момента существования Российского экспортного центра. Мы со своей стороны из региона именно формировали ряд мероприятий по взаимодействию с другими странами, с другими регионами, выстраивали совместные форумы, мероприятия, которые бы помогли нашим предприятиям себя показать, заявить о себе на международной арене, заключить новые сделки, контракты. Но там есть определенные четкие экономические задачи в теме, которая связана с международной кооперацией. Это количество заключенных контрактов международных и объем поддержанного экспорта. Потом уже в 2015 году, когда сформировался Российский экспортный центр, там начали формироваться и такие большие образовательные направления от Российского экспортного центра, где я стала тренером школы экспорта Российского экспортного центра, и после чего в Москву переехала уже с такой задачей формирования образовательно-акселерационных направлений, и в Московском экспортном центре мы формировали ключевые большие акселерационные программы. Что это имеется в виду, когда вот мы говорим акселерационный? Uh-huh. То есть это ускоренное развитие на международный рынок. Когда мы берем компанию и не просто ее, ей помогаем дойти до этого международного контракта, оставив ее дальше самостоятельно решать какие-то вопросы. Когда мы учим компанию, помогаем ей систематизировать бизнес-процессы, которые связаны с международной деятельностью, помогаем сформировать команду внутри таких подобного рода программ, помогаем дать необходимые знания, сформировать повестку, с которой они выходят, продукт, с которым они выходят на международный рынок, адаптировать ее к международному рынку. И после чего, то есть поддерживаем еще какое-то время, наблюдаем, как компания себя там чувствует, потому что если мы говорим системно в плане развития международной деятельности, очень часто именно сами институты поддержки сталкиваются с таким явлением, как то, что малые и средние предприятия единожды во имя интереса добегают до какой-то страны, заключают там контракт, но там системно не остаются. А у государства стоит задача, конечно же, развивать экспорт малого и среднего бизнеса, не сырьевого и не энергетического, на системном уровне. И здесь речь очень часто стоит о готовности компании, о наличии ресурсов у этой компании оставаться на международном рынке. И не просто с точки зрения интереса, а с точки зрения построения построения правильной бизнес-модели, которая будет приносить предприятию не только репутацию, то, что они международные, но и деньги с этого международного рынка. И для государства это, безусловно, тоже репутационная задача, чтобы большое количество наших предприятий, ни сырьевых, ни энергетических, было представлено на международном рынке со своими товарами, со своими продуктами, со своими услугами, и там транслировали нас не только как сырьевую страну, да, а страну, которая способна производить, которая способна услуги в том числе оказывать на другие страны и даже сеять там некий креативный, да, контекст в виде каких-то креативных компаний, которые выходят также на международные рынки. Вот. Так что ну, сейчас в школе управления Сколково какое-то время назад я как раз и возглавляла подобного рода программы, которые были связаны с продвижением компаний на международные рынки. Но пару лет назад мы создали лабораторию креативных индустрий, потому что заметили то, что прирост компаний из сектора креативных индустрий в обычные программы, которые посвящены управлению бизнесом, она стала прирастать и прирастать. То есть вот эта доля этих компаний начала увеличиваться. И стало ясно и понятно то, что, конечно же, это и приоритет государства, потому что мы все-таки идем от общего, да, к каким-то частным историям. Сейчас приоритетом государства является, да, то, что креативные индустрии начинают прирастать, и ВВП будет увеличиваться к 30-му году до 6%, точнее, от 6%, да, вот, но здесь важно понимать то, что это системная работа по всем фронтам, и в том числе в теме образования и в теме акселерационных программ каких-то, да, там мер поддержки, формирования мер поддержки и исследовательской деятельности, которой мы в том числе занимаемся. Поэтому вот мы как лаборатория креативных индустрий взяли на себя такую ответственность начать формировать программы управленческие для креативных индустрий, исследовать эту повестку именно с точки зрения бизнеса, с точки зрения импакта, который возможен от креативной экономики. Да, то есть я, да, прошу прощения, то есть влияние, да, которое возможно от креативной экономики. И исследования, вы понимаете, тема креативных индустрий, она очень широкая, тема креативной экономики, она сквозная, она присутствует везде, практически в каждой индустрии она представлена, и здесь сейчас и большая задача перед государственными институциями стоит, перед институтами развития, которые занимаются темой креативной экономики, и их у нас достаточно в стране, и они изначально были, так скажем, родоначальниками, теми самыми двигателями процесса по созданию федерального закона, который был принят в начале этого года, посвященный как раз креативным индустриям, а в уже летом у нас на Питерском экономическом форуме президент озвучил старт, начала проекта, федерального проекта по креативной экономике. И, конечно же, ну, вот эта тема, она сейчас такая ярко выделенная. И нужно, конечно, понимать причины, почему это важно сейчас для государства. А для нас, как для лаборатории креативных индустрий, это важно, потому что, в принципе, для школы управления Сколково тема человеческого капитала является центральной, и управленческого человеческого капитала является основополагающей, лидерского потенциала этих управленцев, она также является основополагающей для школы управления Сколково. А если мы говорим для лаборатории креативных индустрий, тема управления в креативном секторе, она также становится центральной, и все исследования, которые мы делаем, они у нас вокруг этой темы, да, завязаны, вокруг бизнес-моделей, бизнеса. Вот, поэтому здесь вот я уже готова на какие-то частные вопросы отвечать с точки зрения там креативных индустрий, если будет интересно.
Спасибо большое, Лидия. Я вот хотела бы вас попросить для наших слушателей и для меня пояснить, что подразумевается под креативными индустриями, потому что в традиционном таком разрезе отраслей экономики всегда была там сфера культуры. И все понимали, что к ней относятся, там, скажем, музеи, галереи, филармонии, театры и так далее, и так далее. Вот сфера креативных индустрий – это новое понятие, слово «креативное» такое, да, заимствованное западное слово. Это то же самое, что сфера культуры? Или это нечто большее, более широкое, что туда входит? Если можно вот как-то лаконично это пояснить.
Да, тут, конечно, нельзя говорить то, что тема креативных индустрий, она шире, чем тема культуры. Это две смежные темы, которые между собой, безусловно, пересекаются, но тема культуры, она, в принципе, очень широкая.
Я имела в виду именно сектор культуры, да, потому что культура есть в широком смысле, как культура вообще, включая все там ценности и так далее. Мы говорим о секторе культуры как часть экономики. Вот креативные индустрии, это шире, чем сектор культуры, или это...
Креативные индустрии, смотрите, креативные индустрии, тут подразумевается то, что это особый сектор экономики, в который в основе товаров или услуг из сектора креативных индустрий это результат интеллектуальной творческой деятельности. Но самое ключевое слово здесь все-таки индустрии, то есть все-таки речь идет об экономике, и очень важно, какая экономическая составляющая внутри той самой деятельности, креативной деятельности. Да, мы часто путаем понятия, когда вот сейчас, на текущий момент, у нас только заводится тема креативной экономики и креативных индустрий, того, что люди часто начинают говорить просто про творцов, про креаторов, про создателей. Они являются акторами, деятелями внутри сектора креативных индустрий, но все-таки мы с вами говорим про малые и средние предприятия. И когда мы как лаборатория, да, школа управления Сколково, работаем непосредственно с бизнесом, мы говорим, безусловно, про бизнес, который является актором внутри сектора креативной экономики. То есть здесь важно понимать то, что это разные направления, разные индустрии из сектора креативной экономики. Если интересно, я могу, в принципе, ряд из них перечислить, чтобы стало более понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам креативных индустрий. Да, Лидия, если вас не затруднит, я бы просто попросила вас, ну, несколько накидать примеров того, что относится к креативным индустриям, потому что так вот сложно
себе представить. Да, и я сейчас, когда начну накидывать примеры, все поймут то, что это все, что нас окружает. Вот мы сейчас с вами сидим на радиостудии, да, радио «Вера», и говорим об этом, а на самом деле это тоже часть сектора креативной экономики. К этому можно отнести и музыку, и кино, и дизайн, и рекламу, и моду, издательское дело, архитектуру, народные промыслы, ремесла, компьютерные игры, программное обеспечение, культурное наследие, изобразительное искусство. То есть все это относится к сектору креативных индустрий. Вот все, что нас окружает с точки зрения там, дизайна, промдизайна, тоже относится к сектору креативных индустрий. Представляете, насколько широкая, да, там ветка,
да, действительно,
в этом
поле. В общем, все, что создано интеллектуальным или творческим трудом, получается,
да,
так, в любой,
да,
форме воплощения. Да. Спасибо большое, Лидия. Вы знаете, теперь бы мне хотелось совершить несколько такой крутой поворот, но для нашей программы это важно, соединить то дело, о котором вы сейчас вкратце нам рассказали, с вопросами веры. Скажите, пожалуйста, вы в самом начале как раз у меня спросили, духовный путь как начинался или профессиональный? Вот сейчас хотелось бы о вашем духовном пути спросить, потому что всегда интересно посмотреть, как они переплетаются с профессиональным путем. Потому что действительно вера не живет где-то отдельно, она нас пронизывает и направляет, и одухотворяет все, что мы делаем. Ну, хотелось бы, чтобы это было так, во всяком случае. Вот скажите, пожалуйста, как вера в Бога появилась в вашей жизни? Как вас изменило?
Ну, мне кажется, то, что вера всегда была в моей жизни, и мы с вами как-то в личной беседе обсуждали эту тему, да, вот, а как вера вошла в мою жизнь. Я помню очень четко момент один в детстве, когда мне в руки попалась детская Библия, и причем это было достаточно в раннем возрасте, то есть это где-то был период 5-6 лет, это такая, я думаю, многие ее сейчас вспомнят, эту самую Библию голубого цвета такого, и я для себя на тот момент постигала вот этот, ну, там, свой собственный духовный путь. Для меня это яркое воспоминание из детства, когда я соприкоснулась с темой христианства, с темой православия, и начала к этому относиться плюс-минус осознанно, насколько это было возможно тогда в том самом детском возрасте. И я помню то, что у меня тогда мое детское сознание восприняло текст, который я увидела, да, про Иисуса Христа, с такой позицией, то, что каждый из нас может быть избранным и тем самым Иисусом Христом. Вот детское сознание таким образом это считало. И внутренне появилась ответственность. Ответственность не просто за собственную жизнь, но и за то, что вокруг меня происходит. Это я четко помню. Вот это осознание того, что все мои мысли формируют мою реальность, и здесь очень важно взять ответственность за то, как будет сформирована жизнь вокруг меня. И для меня этот пример, который я прочитала тогда, да, те примеры, те притчи, которые я прочитала в Библии, и они стали как таким ключевым вектором с точки зрения там, духовного пути, когда ты берешь ответственность за собственную жизнь и понимаешь, каков твой путь служения людям, служения Богу здесь, на земле. Что ты можешь сделать большего, ну, здесь вот в своем пути. И дальше, пожалуй, выбор траектории последующий, причем там тот путь, он не был лишен испытаний, как и у каждого, я думаю, то есть каждый может множество историй рассказать, которыми был наполнен путь именно с точки зрения испытаний, но они все воспринимались в очень позитивном ключе, исходя из того, что веры в Бога и веры Богу, веры и любви того жизненного пути, который ты проходишь. Ты понимаешь, что да, сейчас испытание, но ты его проходишь, и ты стоишь на пути служения Богу и обществу в том числе. Mm-hmm. Именно поэтому была выбрана траектория, связанная с, изначально с государственной деятельностью, с окологосударственной деятельностью, посвященной поддержки малого-среднего бизнеса, потому что я понимала то, что я хочу служить обществу. И вот таким образом оно между собой переплеталось. Если мы говорим с точки зрения каких-то ежедневных ритуалов, это всегда было с молитвой, с любовью в сердце, с доверием Богу там, относительно того, что происходит. И когда ты идешь по такой траектории, у тебя не может быть внутреннего разочарования от того, что ты делаешь. Ты понимаешь то, что все вовремя, и ты понимаешь то, что путь действительно идет по восходящей. И каждый раз, когда ты подтверждаешь в очередной раз через слова людей, которые к тебе приходят и которые благодарят за твою деятельность, то, что ты все делаешь верно, потому что я считаю то, что каждый, кто к нам приходит на нашем жизненном пути, они все несут определенное послание для тебя о том, все ли ты делаешь верно. И даже в момент, когда ты соприкасаешься с неким испытанием, ты тоже внутренне можешь это расценить, а является ли это для тебя неким посланием, то, что необходимо пересмотреть свою деятельность. А может быть, это, наоборот, испытание, чтобы ты закалился, стал сильнее и пошел дальше по своему пути. Вот, пожалуй, вот это переплетение, я понимаю то, что вот я сейчас пока, ну, рассказала там свой трудовой путь, да, то есть как это было. Но, естественно, где-то были какие-то ситуации, которые необходимо было решать, и они всегда решались для меня. Я уходила в первопричину, почему я этим занимаюсь. И первопричина, почему я этим занимаюсь, это искренняя любовь к своей жизни и благодарность за эту жизнь и отношение к этому как к дару. И каждый раз ты, когда сталкиваешься с этим, с подобного там, рода испытаниями, ты приходишь, опять убеждаешься, то, что все должно проходить через призму любви, и даже выбор, который ты делаешь внутри жизненного пути, ты понимаешь, это будет из темы моего эго, то, что я хочу как-то эгоцентрично, да, там, себе что-то доказать, или это все-таки будет из той самой темы любви к жизни, любви к людям, любви к Богу, Ну вот через эту призму я постоянно пропускаю выбор, который необходимо сделать перед каждым всегда. Каждый в этой жизни становится перед неким выбором, который необходимо сделать. И каждый раз, когда чувствую, знаете, такое некое сомнение, я иду опять в тему любви и веры Богу в том пути, который я сейчас прохожу. Вот для меня вот именно так и пересекаются эти две составляющие, вот. И мы с вами как-то даже затронули, вот для меня радость от жизни — это и есть те слова благодарности, которые я могу сказать Богу за то, что я здесь, на земле. Вот ту радость, которую я испытываю при любом условии, при условии испытаний. Это здорово, то, что у меня есть шанс пройти эти испытания. Или при победах каких-то. Я всегда сонастраиваюсь с самой собой и с Господом Богом. То есть так это или нет. С любовью, верой и благодарностью. Я всегда сонастраиваюсь с тремя этими чувствами. Если я их испытываю, значит, все верно. Я иду по той самой траектории. А если я понимаю то, что возникают вопросы эго, вот когда я говорю вопросы эго, это вопросы, связанные с гордыней, со страхом, с унынием с неким, ну, те самые, да, там, грехи, которые могут... Вот тогда я задаю себе вопрос, а что я могу сейчас сделать для того, чтобы уйти от вопросов гордыни? Причем вот как и в вопросах неких испытаний и поражений, так и в вопросах, которые связаны с победами, там тоже очень важно задать вопрос. Я сейчас искренне благодарю Господа за то, что я там одержала эту победу, и за то, что я иду дальше по своему выбранному пути, или я поддалась вот этому эгоцентризму и гордыне за то, что вот все получилось. Ничего не происходит в этой жизни просто так. И всегда все идет по воле Бога, на мой взгляд.
Лидия, слушаю вас сейчас и поражаюсь вашей энергией и позитивному настрою. Хочется прям немножко, знаете, черпачком отчерпнуть себе тоже. А скажите, вы сталкивались с вот таким серьезным кризисом призвания, когда, ну, возможно, были моменты разочарования вот в той траектории, в том пути, в том деле, которое вы для себя выбрали? Или вот действительно вы всегда убеждались, даже сталкиваясь с трудностями, конечно, никто не может жизнь без трудностей прожить, разумеется, или вы, наоборот, как бы всегда возвращались к тому, что я на правильном пути, да, возникают трудности, они необходимы для роста. Вот бывали ли у вас такие вот серьезные кризисы призвания? Сомнения во всем, что вообще, может быть, не то, не этим надо заниматься и вообще как бы что-то изменить более круто.
Ну, я считаю, например, в теме, которая связана с креативной экономикой и с международной деятельностью. Международной деятельностью я занималась порядка 13 лет. И, конечно, в тот момент, когда возник определенный кризис, через который возникла тема креативной экономики, для меня это был вызов. У меня был, знаете, какой выбор? Вот как раз выбор темы эгоцентризма. То есть взять и поддаться этой слабости того, что где-то были там, ну, нарушены внутренние, да, там, ожидания, там, какая некая несправедливость там произошла, или же в темы, которые связаны с созданием, созиданием нечто нового. Вот с такими вопросами я сталкивалась. То есть у тебя есть возможность уйти в состояние уныния, вот, или у тебя есть возможность уйти в состояние создания чего-то нового. Мне везло то, что у меня подобные кризисы, они были пару раз за мою жизнь, когда мне необходимо было делать выбор, но каждый раз я фильтровала эту историю через любовь, через веру, и как отсутствие усмирения вопросов эго. То есть это усмирение вопросов страха и усмирение вопросов гордыни. Вот это для ключевые вопросы, которые у меня возникали, то, что я не иду в сторону уныния, гордыни и страха, а я иду в историю создания чего-то нового. Но всегда это была единая траектория, я понимала то, что я хочу служить и создавать нечто новое. Я хочу трансформировать некие процессы в лучшую сторону, делать их более там системными, яркими, потенциальными. Я всегда знала то, что это идет через эту призму. Вот как бы, если мы говорим с точки зрения миссии.
Спасибо большое. Я напомню, что в этом часе с нами Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам креативных индустрий. И с вами я, Мария Сушенцова. И мы продолжим наш разговор в рамках цикла «Вера и дело» после короткого перерыва. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в гостях Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам креативных индустрий. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем нашу беседу в рамках цикла «Вера и дело», где мы встречаемся с предпринимателями, экономистами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Лидия занимается креативными индустриями, поэтому наш разговор сегодня отталкивается во многом от этой сферы, которая звучит, возможно, немного загадочно, но Лидия нам уже в первой части программы пояснила, что это все то, что является продуктом интеллектуальной или творческой деятельности. Вот, например, как наша замечательная студия, в которой мы сейчас сидим, тоже относится к сфере креативных индустрий. Вы знаете, Лидия, поскольку мы в программе нашей часто стремимся к тому, чтобы вот состыковать этику и экономику, у меня такой вопрос к вам. Вот в целом кажется, что, ну не кажется, а так и есть, креативная индустрия — это вот действительно про продукты культуры, потому что и интеллектуальные, там, связанные с наукой, с исследованиями, процессы, и творческие процессы, они все порождают какую-то культурную ценность, в том числе. И культура как таковая, она всегда про смыслы и про ценности. То есть про что-то большее, нежели чисто прагматические цели. Там съесть, носить, да, ну, гораздо, превосходит во много раз только то, что удовлетворяет какие-то базовые потребности. А вот как вы считаете, можно ли и нужно ли на этом зарабатывать? То есть рассматривать такие культурные продукты, как некий капитал. Потому что, насколько я понимаю, вот креативные индустрии, само слово «индустрия» подразумевает, что мы производим какие-то продукты, пусть они иной природы, нежели там еда, скажем, одежда тоже относится к креативной индустрии, ну, нежели вот базовый уровень потребностей. Вот можно ли к этому подходить, к тому, что вот такое во многом неосязаемое, да, креативное, то есть творческое, может быть, во многом и возвышенное, с точки зрения того, что вообще хорошо бы на этом еще и зарабатывать. И ведь, насколько я понимаю, государство у нас так тоже формулирует задачу, что мы должны до 6% ВВП дорастить вклад этой сферы.
Смотрите, тут интересный вопрос, и если мы говорим с точки зрения, например, деятельности школы управления Сколково, у нас никогда не стоит задачи, когда мы говорим с бизнесом, о том, чтобы сделать из этого исключительно просто эффективную финансовую модель. Всегда мы поднимаем вопросы этики, культуры, ценностей, смыслов, того вклада в общество, который несет тот бизнес, который к нам приходит. Мы всегда говорим об этом. И стратегически возможно существовать только в случае, если ты действительно наполняешь смыслами это общество, наполняешь его верными ценностями, ценностной повесткой. И мы всегда простраиваем это внутри стратегии компаний, этой, когда мы говорим в целом про все управленческие программы, которые у нас есть в рамках школы управления Сколково. И в целом, если так посмотреть, мы говорим про смыслы про ответственность за смыслы, с которыми работает бизнес, и не только креативный бизнес. А у креативного бизнеса здесь еще, то есть получается вообще целенаправленная повестка говорить про смыслы. А если мы посмотрим на законопроекты, которые у нас есть и ну, обращены в сторону ценностей, да, у нас есть определенный указ президента об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И там можно, в принципе, сейчас да, там перечислять, какие ключевые традиционно-нравственные ценности, но у нас там есть такая тема, как приоритет духовного над материальным. Является одним из приоритетов внутри ценностной политики у нас внутри государства. Ну, понятное дело, то, что мы с вами существуем в определенной экономической системе, которой необходимо быть эффективной, и мы не можем, да, там полностью взять и там отречься от вопросов материальной эффективности. И ряд этих креативных индустрий, они, мы изначально понимаем то, что наша задача их сохранить, какие-то народно-художественные промыслы, которые изначально просто дают возможность сохранить культурный код, который дает возможность сохранить какие-то ремесла, которые начинают постепенно уходить, да, там, из нашего мира. А нам необходимо сделать так, чтобы они могли существовать, продолжать жить, нести свою задачу. У них есть своя определенная духовно-нравственная задача, связанная с культурой и связанная с ценностной политикой внутри государства. И мы понимаем то, что у ряда креативных индустрий есть такая задача. И если мы с вами, например, говорим не про Москву, не про Санкт-Петербург, то в ряде регионов вообще, в принципе, темы, которые связаны с музеями, с филармониями, они являются дотационными. И они не могут нести какой-то прям такой экономической нагрузки, то, что нам обязательно заработать деньги. Ну, нет, там у них есть задача определенная, они ее исполняют. А здесь, когда мы говорим про ряд других направлений, и самое эффективно растущее направление, это, конечно же, цифровые индустрии, потому что у нас сейчас мы идем с вами в сторону платформенной экономики. И здесь, если посмотреть, то есть, все, кино, издательское дело, музыка, они все реализовываются через платформы. И, конечно же, там идет прирост. И если обратить внимание на это, то есть, да, там здесь можно не то, что тут можно помогать стимулировать рост этой индустрии, и мы понимаем то, что одна индустрия, другой рознь. Но здесь важно также сохранить вот, вот этот баланс, когда мы говорим про кино, про музыку, про геймдев, то есть это игровая индустрия, которая тоже очень важна, и она присутствует в нашей жизни, про метавселенные, да, там это отдельная прям тема у нас есть, исследование в нашей лаборатории. Важна повестка ценностная и смысловая внутри этих индустрий. И понятно то, что есть, да, там сектор развлечений, но есть также определенная ответственность перед бизнесом, который выстраивает там свою экономику по наполнению смыслами для вырастающего, ну и не только для вообще для общества в целом, потому что именно через эти индустрии проще всего дотянуться до общества и популяризовать некую идею, смысл, ценность. Это проще всего сделать.
Знаете, Лидия, вы сейчас интересно рассказывали, мне пришел в голову такой вопрос или даже гипотеза. Вы упомянули, что кроме Москвы и Петербурга в многих регионах России ну, учреждения культуры, они являются дотационными. К ним относятся, ну, понятно, концертные залы, музеи и так далее. А вот как вам кажется, я понимаю, что вы больше все-таки экспортом занимались, а это больше внутренней политики касается, но, тем не менее, уверены, механизмы, они универсальны. Может ли развитие креативных индустрий на базе вот этих учреждений культуры, которые у нас в регионах есть, стать как бы драйвером такого пространственного развития? Я поясню, что я имею в виду. Ну, предположим, какой-то регион находит у себя значимые имена. Допустим, там родились какие-то поэты или выдающиеся ученые или музыканты. Допустим, там есть какие-то культурные объекты, ну, скажем, не знаю, какие-нибудь раскопки там археологические и так далее по списку. И этот регион работает над тем, чтобы создать вот такой культурный бренд, что, смотрите, у нас вот на этой земле, на этой земле вырастило вот таких светил. и на это привлекать и внутренний туризм, и там мотивировать тех, кто рождается в этом регионе, потом оставаться там работать, да, то есть вот такой вот, ну, широкомасштабный бренд, который бы работал сразу на несколько направлений и выравнивал вот этот вот жуткий дисбаланс между нашими столицами и другими регионами, не только в экономическом развитии, но и в общей такой вот привлекательности, да, для жизни и работы.
Я понимаю, о чем вы говорите. Вот если, ну, там, отдалиться там от темы, понятно, мы начали с темы международного развития, но, в принципе, то, чем занимаемся мы, это в том числе территориальным развитием, то, о чем вы говорите. Вот, и у нас есть кейсы такие яркие, где мы берем и объединяем креативное сообщество для того, чтобы возрождать некие истории, возрождать, да, там, культурные ценности, которые внутри этого, и популяризировать, что очень важно, популяризировать эту тему. И эта задача, она стоит перед всеми регионами на текущий момент в рамках и этого федерального проекта, который реализуется, и там в ряде других, да, там есть такая задача, то есть по развитию туристического потенциала и потому, что вы обращаетесь изначально к вашему культурному коду, смотрите, что можно возродить, на что можно сделать упор и ставку. Где-то даже идет, ну, некий сторитейлинг, когда мы берем, используем там, возможно, некий образ и начинаем туда еще, да, мифологией заниматься, дописывать что-то для того, чтобы это стало более культурно привлекательно. Но необходимо также понимать то, что у нас есть ряд регионов в центральном округе, которые обладают таким потенциалом, и там можно вокруг этого развернуть такую повестку. Но есть и ряд регионов, у которых мы как-то сидели на дискуссии, посвященной устойчивому развитию в культурных институциях, у нас сейчас как раз исследование такое выходит, и обсуждали то, что есть ряд регионов, где не проезжал Пушкин, где не гостил Лермонтов, где не было Поленова, да? И вот такие регионы у нас тоже есть. И я родилась в Магадане. И там изначально причинно-следственная связь региональная, она, ну, я думаю, то, что она всем известна, да, там, что лежит в основе культурного кода вот, формирования этого региона. Но при этом это невероятное просто ресурсное место с точки зрения там, природных ресурсов. И там я знаю то, что, я не знаю, есть ли они сейчас или нет, но там были целые фестивали по намыванию золота, например, ну, потому что такая как бы наша золотая, да, там столица. И вокруг этого можно какой-то фестиваль, да, там развернуть, какую-то такую широкую повестку, там, посвященную этому. А есть у нас, например, Белгородская область. И вы тоже понимаете то, что у Белгородской области есть, это город воинской славы, и там также есть определенная повестка, которая в основном формируется вокруг того, что это пограничная территория. И не всегда получается вытащить, знаете, какую-то историческую составляющую, которая будет относиться к культуре.
Я имела в виду, да, не только, конечно, историческую, потому что природные все вещи, это тоже может быть частью и креативных индустрий, культуры, потому что люди тоже в этом нуждаются.
Конечно, конечно. И вот вопрос вот этого территориального развития через культурный код, когда мы говорим о том, что мы вытаскиваем эту составляющую из региона и разворачиваем эту тему, и тема ребрендинга территорий, вот то, о чем я вам сейчас говорю, про вот эти, да, две полярные области, которые в разных концах страны нашей находятся, но там вопрос именно как раз остро стоит с точки зрения ребрендинга территорий и заведения туда каких-то культурных мероприятий, которые способны притянуть также как туристический потенциал, также и сохранить человеческий капитал. Человеческий капитал креативного класса, который на текущий момент рассматривает столицу все-таки как возможность реализации. А важно развивать этот вот подобного рода проекты, о которых вы сказали, да, о которых мы сейчас говорим, в том числе не только с точки зрения привлечения туристического потенциала, но и в том числе с точки зрения того, чтобы сохранить человеческий капитал на территории.
Конечно, это... удержать людей там, замотивировать их там оставаться и работать.
Замотивировать, да, конечно. Создать им такое пространство, в котором они захотят остаться и реализовываться. И здесь большая ответственность лежит на предприятиях, которые способны заводить в регионы вот подобного рода продюсерские проекты, на лидерах, на вот этих управленцах, которые способны взять, заводить вот эти продюсерские проекты, креативные, культурные проекты, правильно выстраивая эффективную бизнес-модель. Зачем это нужно, вот эта эффективная бизнес-модель? Чтобы это продолжило существовать во времени, чтобы мы не единожды с вами запускали какие-то мероприятия, mm-hmm. чтобы это продолжило существовать, вот, и смогли подтянуть тот самый креативный класс тех создателей, тех творцов, которые хотели бы реализоваться и видели бы эти предприятия, эти продюсерские проекты как возможность реализации собственного потенциала. Вот, пожалуй, даже вот для территориального развития вот это даже самая такая точка развития.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Рой сегодня у нас в гостях, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам креативных индустрий. И с вами я, Мария Сушенцова. Лидия, вы упомянули такое тоже сложное и современное слово, как метавселенные. Вот их... Хотелось бы сейчас об их роли немного поговорить, потому что чувствуется, что это что-то такое вот в цифровом информационном пространстве, то, что нас всех окружает. Не могли бы вы коротко определить, что это такое, пояснить для наших слушателей, и вот на такой вопрос ответить, вот эти метавселенные, которые сейчас все больше и больше долю приобретают влияние на нас, это все-таки угроза или возможность с точки зрения транслирования смыслов, ценностей через креативную индустрию, о важности которых вот вы говорили?
Вот всегда, когда возникают вопросы, связанные с новыми технологиями, с новыми инструментами, такими как и искусственный интеллект, и метаверс, да, вот метавселенные, про которые мы с вами говорим, я считаю то, что это, безусловно, возможности. Ну, у меня так сознание работает, то, что я во всем вижу возможность, и возможность это трансформировать и наполнить смыслами относительно того, как тебе это необходимо и нужно. Этим нужно пользоваться, потому что бренды метавселенные уже используют для популяризации своей деятельности, для привлечения новой аудитории, для возможностей нового заработка, да, там, формирования новых бизнес-моделей. А вот с точки зрения как раз, знаете, духовных составляющих. Вот когда ты смотришь, мы обращаемся часто к бизнесу и говорим: друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Это не просто возможность популяризации вас там в теме метаверса или нового заработка. Это возможность для подрастающего поколения наполнить смыслами это пространство и с ними вместе проработать, да, какие-то истории. Это как к вопросам музеев относится, да, так и я знаю там большое количество музеев, которые уже на текущий момент используют эти пространства для того, чтобы вовлекать аудиторию в реальный мир через метаверс. То есть они используют их для того, чтобы люди приходили в музеи, подрастающее поколение приходило в музеи.
А что такое вот метавселенная? Поясните, пожалуйста, чтобы было понятно, о чем мы говорим.
Метавселенная, ну, если мы говорим именно вот таким прям определением, и у нас, ну, на всякий случай, да, у нас есть исследования на эту тему, и как относится к этому общество, и какие возможности это для бизнеса, это постоянно действующее пространство в виртуальном мире, объединяющее физическую и цифровую реальность, в котором пользователи могут взаимодействовать друг с другом посредством цифровых аватаров, и самый главный момент, то, что они могут участвовать в сотворчестве, то есть они могут там творить некую собственную деятельность, создавать собственные картины в этом цифровом пространстве или какие-то, там, не знаю, игровые площадки, игровые пространства. У меня дочка как-то открыла школу маленьких леди прям там, да, там на территории метаверса, на территории Роблокса. То есть здесь важно, ну, понимать то, что это и процесс сотворчества, и там обязательно есть возможность цифровых активов внутри этого пространства, то есть обменивание цифровыми активами.
Угу. Тогда это уже начинает напоминать децентрализованную автономную организацию, где есть и социальная сеть, то есть сеть контактов между разными людьми, и есть как раз у каждого некий актив, то есть цифровая, например, цифровая валюта, благодаря которой участники могут голосовать за какие-то проекты, ну или как-то распоряжаться этим активом.
Но они бывают тоже разные, то есть есть метавселенные, которые действительно несут в себе функцию такого социального общения, такой некой социальной площадки, а есть закрытые метавселенные, которые используют корпорации для того, чтобы, например, обучать своих сотрудников, вот, или какому-то удаленному, возможности удаленной работы.
Угу. А вот я сейчас, наверное, крамольный вопрос задам, но тем не менее, может ли церковь использовать для целей просвещения вот этот инструмент метавселенной?
У меня первый вопрос, когда мы делали исследование, а представлена ли там церковь? И есть ли такие прецеденты? Он действительно был таким ярким, потому что я осознавала, насколько это важный инструмент для трансляции смыслов и привлечения аудитории. И я знаю то, что перед церковью тоже стоит такая задача, то, что вовлекать аудиторию, подрастающее поколение во взаимодействие. И, безусловно, мне кажется, может церковь использовать этот инструмент и наполнять своими смыслами вот это пространство, при этом используя и некие игровые форматы для объяснения подрастающему поколению о том, а что такое вера, да, что такое Бог, там, разъяснение и популяризация Библии в том числе.
Лидия, а скажите, пожалуйста, как у нас сейчас в России устроено взаимодействие бизнеса в сфере креативных индустрий и государства? У нас все-таки государство больше вот, ну, мотивирует, стимулирует развитие этих творческих, там, интеллектуальных областей? Или наоборот, у нас много людей, может быть, компаний, которые выходят сами со своей инициативой, но им нужна материальная поддержка. То есть у них есть идеи, у них есть, может быть, уже даже какие-то исследования, какой-то задел, но они вот ищут поддержку и находят ее, хотелось бы верить, в лице государства. Вот как у нас-то в стране происходит? Мне почему это интересно? Потому что я сама занимаюсь исследованиями ценностей, в том числе россиян, и всегда интересно замерять инициативность нашего населения. Все-таки у нас такое больше патерналистское сознание, что вот, ну вот, куда государство укажет, туда мы и едем, что само по себе тоже неплохо. Или все-таки у нас идет повышение вот, ну, как бы инициативности наших граждан, да, вот такой вот потребности в самореализации. Как
да,
вы считаете?
Смотрите, вот здесь у нас уже сформировалась, мне кажется, такая традиция двустороннего движения с точки зрения того, как работает бизнес и что ему необходимо от государства, чтобы сделать работу более эффективным, и с точки зрения того, как бы, как государство там выдвигает собственные инициативы и смотрит, как реагирует на это бизнес. И так как я в культуре поддержки малого и среднего бизнеса с 2010 года, я могу сказать то, что в 2010 году такого доверия от бизнеса к государству еще не было. И тогда уже такие институты поддержки малого и среднего бизнеса, они были разные, да, там фонды поддержки предпринимательства, центры поддержки предпринимательства, министерство экономики, комитеты по развитию предпринимательства, то есть в разных регионах это там могут быть различные структуры, которые влияют и взаимодействуют с бизнесом, но такой отличительной чертой, вот, например, 2010 года, то, что доверие среди предпринимателей, оно было еще не настолько таким укрепленным, и оно еще было только повышающимся. Сейчас, если так посмотреть на то, что происходит, доверие и среди предпринимательской среды, и вообще среди общественной среды, оно более высокого уровня, чем это было еще там 10 лет назад, да, если мы будем замерять. И поэтому здесь уже возможен двусторонний диалог. И есть, безусловно, такие активисты среди предпринимательского креативного сообщества, которые с удовольствием идут на там, различного рода стратегические сессии, которые организованы и агентством стратегических инициатив, и ОНО «Креативная экономика», и Государственной Думой. Да, там, и у нас тоже на площадке торгово-промышленной палаты мы сейчас будем формировать подобного рода диалог. И там важно то, что предпринимательское сообщество, оно идет активно на этот диалог и заявляет о том, что им необходимо для того, чтобы быть более эффективными. Но при этом первым задает вопрос государство этому предпринимательскому сообществу. А что вам необходимо для того, чтобы быть более эффективными? Но очень часто государству изначально приходит именно предприниматель и говорит о том, что нам необходимо создать среду, для развития того или иного направления. Вот здесь примерно такая же конфигурация сейчас на текущий момент. Были инициативные люди, которые начали продвигать эту тему в обществе. Конечно же, на текущий момент это стало приоритетом не только у нашего государства, но если посмотреть по различным странам, там, по странам БРИКС, практически у всех есть стратегия развития креативной экономики или креативных индустрий в том или ином виде, в различных нормативно-правовых актах, и, естественно, мы не являемся исключением, потому что это важный элемент продвижения своих интересов на международной арене. Креативные индустрии могут быть инструментами мягкой силы для продвижения там, облика страны, и нам важно, конечно же, транслировать именно свой культурный код, не только кто-то нас хочет видеть, а то, как мы хотим себя позиционировать. Вот. И именно через эти инструменты это сделать проще всего. И, конечно же, как я и повторюсь, то, что это двусторонняя история, двустороннее движение в обе стороны.
Лидия, очень хочу успеть задать вам вопрос, мой самый любимый, наверное, на эфирах с гостями-женщинами. Вы мама и жена, помимо того, что вы еще и руководитель. Как вы все это успеваете? В чем ваши вот секреты гармоничного сочетания всех своих ипостасей?
Так, ну, здесь, конечно, без графика и дисциплины, к сожалению или к счастью, никуда. Вот, но важным моментом все успевать действительно четкое планирование и как времени, и доверие внутри семьи. То есть здесь очень важно, когда вы выстраиваете внутри семьи такую экосистему, когда вы все друг другу доверяете. И ну, вера, она, в принципе, является такой тоже и верой, и любовь, и понимание внутри нашей семьи является основополагающим элементом. И момент, когда я понимаю то, что рабочие задачи мне не позволяют достаточно времени в какую-то из недель посвятить семье, моя семья с пониманием и любовью относится к моей деятельности. Вот это вот искреннее ядро любви к друг другу и веры в друг друга и в деятельность друг друга, она является очень важным для того, чтобы все успеть, потому что мы абсолютно себе отдаем отчет то, что бывает время, когда невозможно просто разорваться на несколько частей, но бывает и другое прекрасное время, когда есть возможность полностью посвятить себя семье, любимому человеку, ну, мужу, дочери. Поэтому слава Богу, с Божьей помощи, я считаю, здесь мы все успеваем с любовью и доверием друг к другу.
Спасибо большое. На этих прекрасных словах, я думаю, хорошо завершить наш эфир. В гостях у нас сегодня была Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково, председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам креативных индустрий. У микрофона была Мария Сушенцова. Спасибо вам, Лидия, за этот разговор, за то, что посвятили нас в эту очень быстро растущую сферу креативных индустрий. Мы узнали несколько новых понятий, вот, просветились. И желаем вам дальнейших успехов на всех фронтах.
Спасибо. Спасибо большое, Мария.
Спасибо и до встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».